Издательство «Эксмо». Сергей Журавлев. «Римские игры». Читает Егор Федотов.
Профессия разведчика – это, на мой взгляд, не только профессия, но и свойство характера, в котором обязательны такие качества, как авантюризм, звериная интуиция, смелость, обаяние и, разумеется, особый талант, который даруется не каждому смертному. Разведчик должен быть верен стране, на которую работает, вне зависимости от смены ее правителей, равно удален от любых политических партий, кристально честен при выполнении заданий. И, наконец, соблюдать две заповеди – «не убий» и «не навреди», если позволяют обстоятельства, конечно.
Леонид Колосов из книги «Сапкор КГБ. Записки разведчика и журналиста». Пролог. Погода в конце октября на море была переменчивой, словно сама природа не могла решить, какой ей сегодня быть. Тучи, как серые хищники, нависали над горизонтом, а дождь жестко хлестал по щекам. Это была самая разбойничья погода, которая могла бы остановить кого угодно, но не их. После двух дней томительного ожидания, когда время, казалось, остановилось, поступил сигнал о начале операции. В гавань Севастополя вошел красавец-линкор, в прошлом гордость итальянского флота. При спуске на воду его нарекли Джулио Чезаре по имени великого полководца Юлия Цезаря. Но русские варвары сменили его гордое название на обозначение какого-то своего захолустного городка. Какое унижение для любого итальянца, особенно для военного моряка, который начинал свою карьеру именно на этом корабле. Если их командир, черный князь, капитан второго ранга, Юнио Валерио Шипиони Гетца Маркантонио Мария Боргезе, в тот черный день, когда с корабля спустили итальянский флаг и отдали в качестве репараций русским, поклялся на родовом клинке отомстить, то они, его подчиненные, люди-лягушки, несмотря ни на что, должны выполнить этот приказ беспрекословно. Ни русские сторожевики, ни защитные сетки перед входом в порт, ни погода не остановят их. Три дня назад в нейтральных водах Черного моря с борта неприметного трудяги-сухогруза были оперативно спущены на воду две сигарообразные управляемые торпеды. Они исправно служили в качестве рабочих лошадок итальянским подводным диверсантам. Они первыми оседлали управляемые торпеды класса ССБ. Две двойки бойцов в черных гидрокостюмах заняли свои места на носителях и отчалили от корабля. Ночь для профессиональных диверсантов не помеха, а помощница. Дождавшись, когда перед очередным русским кораблем раскроется вход в Севастопольскую бухту, они в погруженном состоянии незаметно проникли на тщательно охраняемую территорию. Минуло почти 9 лет, как итальянцы под напором наступавших советских войск вынуждены были покинуть базу, но здесь почти ничего не изменилось. Водолазы легко нашли подводный вход в пещеру в скале. Попасть в нее можно было только с глубины. Никто за прошедшие годы так и не раскрыл их резервную базу. Они еще раз оценили, насколько был прозорлив их командир, распорядившись в то военное время подготовить ее для будущих операций. В пещере было сухо и темно. Диверсанты зажгли масляные светильники, оставшиеся здесь еще с прошлых времен, настроили радиостанцию и приготовились ждать сигнала. Двое суток боевые пловцы из бывшей 10-й флотилии МАС Королевского флота выжидали удобного момента. Линкор уже ушел на испытания в море, но в конце концов должен был вернуться на свою постоянную якорную стоянку. Бойцы времени не теряли. Прежде всего разыскали на дне под густым слоем ила две заложенные немцами при отступлении донные мины. Русские так и не обнаружили их. Какая беспечность со стороны службы безопасности порта? Наконец по рации поступил сигнал о возвращении линкора на свое место. Перед выходом в воду диверсанты надели индивидуальные дыхательные приборы, и управляемые торпеды ушли на глубину. Видимость под водой была отвратительной, но они прекрасно помнили ориентиры, ведь за полтора года оккупации они облазили здесь все, и очень тщательно. Итальянские подводники уверенно двинулись к якорной стоянке линкоров. Тусклый свет едва пробивался через толщу воды. Вскоре у них над головой зависла громадная тень корабля. Все было отработано заранее и неоднократно проверено на практике. Опытным водолазам не было необходимости даже обмениваться сигналами. Они понимали друг друга без слов. Водители мастерски подрулили к месту в 10 метрах от носа линкора и удерживали носитель в состоянии нулевой плавучести. Их напарники ловко закрепляли струбцины на выступающих боковых килях корабля слева и справа от центра. Между ними натягивался канат, на который как раз крепилась мина. Традиционные магнитные мины здесь не подходили, так как их максимальный вес не превышал 30 килограммов, что для бронированного линкора как для слона-дробина. Сейчас они подвешивали две боевые части по 300 килограммов каждая. От взрыва такой мощности должны сдетонировать и две немецкие донные мины. Суммарный эффект от взрыва свыше 1,5 тонн не должен был оставить кораблю никаких шансов удержаться на плаву. Однако криворукий русский штурман завел корабль немного в сторону, и донные мины оказались в стороне. Это, конечно, уменьшит разрушение, но теперь уже сделать было ничего нельзя. Старший проверил крепление и запустил часовой механизм на взрывателе. 4 часов должно было хватить, чтобы диверсанты успели скрыться прочь, выполнив задание. Но в этот момент, когда они уже начали отплывать, вода под кораблем внезапно забурлила, и грибной винт заработал с нарастающей силой. Штурман Новороссийска понял свою ошибку и теперь пытался развернуть корабль на несколько метров. Мощный поток воды безжалостно захватил носители с итальянцами и словно легкие скорлупки понес их под винты линкора. Электрические движки на носителях работали на максимальной мощности, стремительно разряжая аккумуляторы, но они не могли сравниться с мощью судовой установки. Попытки отвернуть и уйти в сторону на глубину были тщетными. Еще мгновение их разорвет на куски, перемелет, как в чудовищной мясорубке. Влекомые мощным водяным вихрем итальянцы, сдирая пальцы в кровь, а налипшие на днище корабля ракушки, пытались удержаться. Но ухватиться за что-либо под ровным корпусом не было возможности. Канаты, на которых висели мины, не выдержали бы вес носителей с диверсантами. Боевые пловцы четко понимали, что времени у них нет совсем. Если они сейчас ничего не сделают, их ждет неминуемая гибель. Но итальянцы не сдавались. Людей-лягушек тщательно отбирали и усиленно готовили. Война научила их никогда не сдаваться. Их дух был непоколебим, и они продолжали бороться. Нервы сдали у самого молодого пловца. Это был его первый боевой выход. Слишком высокое эмоциональное напряжение и мощный выброс адреналина в кровь привели к импульсивному решению. Он мощно оттолкнулся, чтобы резко уйти в сторону от затягивающего смертельного потока, но просчитался. Его как щепку утянуло под днище к ужасному концу. Их осталось только трое. Сработала страшная логика войны. Необстрелянные новички гибнут в первом же бою. Винты линкора на мгновение замедлили свое бешеное вращение. Многотонная стальная махина сдвинулась назад, и тогда управляемые торпеды смогли вырваться из смертельного потока в сторону выхода из бухты. Однако водители почти сразу были вынуждены сбросить скорость. Винты Новороссийска подняли со дна такую муть, что подводники могли легко потерять ориентацию. К тому же наступала ранняя осенняя темнота. Через несколько минут плавания они уперлись в стальную сеть, защищавшую порт от проникновения под водой. Им повезло вначале, что они зашли в бухту следом за возвращающимся кораблем, но теперь проход был закрыт. Командир жестом послал седока со второй торпеды наверх, чтобы осмотреться. Вскоре тот вернулся с тревожными новостями. Вокруг тянулись бесконечные ряды поплавков, удерживающих защитные сети. Диверсанты пошли на глубину, надеясь поднырнуть под заграждение. Но сети оказались опущены до самого дна и на грунте удерживались тяжелыми грузилами. Сдвинуть или приподнять их не представлялось возможным. Оставалось только одно – попытаться перекусить стальные ячейки сети. Для этого у них были запасены специальные кусачки –